Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинаємо програму «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отец.
Слава Ісусу.
Отец, очень мне понравилась тема, которую вы выбрали на прошлой неделе для сегодняшнего эфира. Один из таких главных вопросов, которые нам предстоит решить в программе конкретной, передается ли вера по наследству? Вот. Буквально последняя ваша фраза в эфире недельной давности. Ну и какое у вас же и мнение на этот счет?
Мое мнение – мнение наблюдателя, потому что я не вижу, чтобы вера или неверие передавались по наследству. Более того, я вижу, что 9 из 10 людей, которые говорят, что там, вера наших отцов и дедов, если их вот лампу так в лицо направить и спросить, твой отец и дед были верующими, он скажет – нет. Вот. Я помню, для меня это было шоком. С одним моим крестным сыном, крестили его в младенчестве, а потом я его вдруг после долгого перерыва увидел, 25 лет, он выступал, бил себя в грудь и говорил, что вот мы православные, наши деды, вера отцов. Вот, причем я точно, конкретно знал, что его деды, отцы, бабушки и мамы были чистые атеисты.
Окей, отец, тогда такой вопрос в темп, что называется. А что же тогда передается однозначно от родителей детям? Вот вера... Допустим, не передается. А что точно передается, по вашему мнению?
От родителей к детям передается, если оставить за скобками нормальное физиологическое и психологическое развитие, символом которого является способность говорить, от родителей к детям может передаваться свобода. Но, в принципе, я скажу так, от родителей к детям на самом деле все-таки ничего не передается. Все, что есть у человека человеческого, передается от Бога. Вот. Мы, родители, здесь, почтальон. Мы можем зажать Божью посылку, попробовать зажать. Вот. Но не более того. Вот. То есть даже, как показывают примеры детей, выросших в детдоме, знаменитый, например, своей книгой о детдомовском ужасном детстве Гальего, сын испанских революционеров 30-х годов, который вырос... это адские условия, это действительно ад, советский детдом. Вот. А он еще был и обезножен. Вот. Но человек-то вырос. От кого он получил чувство внутренней свободы? Разум, совесть, способность любить, прощать, он же и прощал. Вот, не от родителей, уж не от детдома.
А отец, тогда мы рушим один из таких главных, мне кажется, олицетворяющих, теперь уже после ваших слов, кажется, мифов Ветхого Завета. Но там мы читаем в первых книгах там и Бытия, и Исход, и Левит, что вот представители, скажем так, одного племени должны быть только с представителями того-то племени, там... жену искать там только среди там троюродных, четырехюродных, пятиюродных, не мешаться там с язычниками, да. Если бы не было вот этой вот наследственности и чистоты, скажем так, то, в принципе, это все бы не имело никакого смысла, абсолютно, да. То есть, потому что, от родителей же к детям ничего не передается, но какая разница, с кем быть там, с эфиопом или с евреем, а мне еврей, вот, допустим. Так. Или как думаете вы?
Разница, конечно, колоссальная, но не надо, как сказать. Конечно, я счастлив, что я вырос у своих родителей. При этом мой отец сидел. Вот, я счастлив, что мои дети выросли у меня. И, конечно, я бы их ни за что ни в какой детдом не отдал. Но я все равно понимаю, что в конечном итоге наш родительский вклад – это капля меда в бочке. И что как дети за родителей не отвечают, так и родители за детей не отвечают. На самом деле это неплохая новость, потому что родители Гитлера, набожные баварские римо-католики, за сына не отвечают. Вот. И, может быть, лучше бы Гитлер воспитывал эфиоп. Правда, я думаю, что тогда какой-нибудь другой бы австрияк нашелся. А родители Гитлера не баварские католики, а сальцбургские.
А честно, тут важная оговорка, от которой тоже надо отталкиваться, когда мы говорим, что дети от родителей, там, дети за родителей не отвечают. Да, но тут согласен 100%, но есть такая штука, как они ощущают последствия греха или действий, сделанных родителями, да, то есть вот так вот. В том числе там генетические какие-то уродства или болезни родителей, они могут передаваться, да, то есть вот таким образом ребенок может быть уязвим, я уже молчу о каких-то духовных хворях, которые тоже могут быть и психологически. Мы знаем, что шизофрения, например, передается, к сожалению, я не знаю, как у православных, а у католиков. У католиков перед браком, если один из брачующихся не скажет, что вот у моего дедушки или там отца, или там была вот такая вот, к сожалению, очень плохая болезнь, там алкоголизм или шизофрения, вот если он не скажет или она, то брак просто будут основания признать недействительным, потому что он утаил эту очень важную информацию, да, потому что это передается.
Ну хорошо, если ребенок вырастет в доме, вообще не знает, кто там его родители, пили они или не пили.
Ну, он вынужден сказать, что он роддомовский, но да. То есть, ну да, кстати, да, это правда. А что касается вот таких вот брачных детей, которые знают свою чуть-чуть родословную, не так, как евреи, там, седьмое колено, а вот так вот 2-3, по крайней мере, вот по христианству.
Ой, ладно, не дергайте меня с евреями. Вот, я вас уверяю, что большинство евреев тоже плохо знают свою генеалогию. Вот, я по русской своей линии знаю свою генеалогию до конца 17 века, а по еврейской только до середины 19-го. Вот, потому что евреи жили в местечках, с книгами там было плохо, к тому же большая часть, значит, книг, куда записывали евреи, сгорела во время немецкой оккупации, потому что были оккупированы немцами как раз те земли Украины и Белоруссии, где жило основное еврейское население. Так что сейчас евреи очень плохо знают свою генеалогию. Вот это все. Другое дело, чтобы быть евреем, надо верить в Бога Библии, а вовсе не иметь мать еврейку или отца еврея. Любой китаец может стать евреем ровно за 5 минут, которые нужно, чтобы произнести «Шма Исраэл», «Слушай, Израиль», и чтобы тебе сделали обрезание. Все. И ты еврей из евреев.
Интересно было бы узнать мнение самих евреев на этот счет, насколько они примут в свою общину такого еврея, вчерашнего китайца, потому что там свои традиции.
Пан Сергий, я его знаю. Я прошу прощения, я рассуждаю не от воздуха головы своей я. Вот. В Израиле огромное количество людей, которые совершили галахическое принятие иудаизма, были обращены в иудаизм, приняли обрезание. Я даже не говорю сейчас про женщин. Они полноправные граждане Израиля. В этом смысле все нормально.
А как что до этнографических групп, не знаю, там ашкенази всякие, саддукеи и так далее? Они же живут, самарийцы, в конце концов, они же живут, сейчас вымирают глобально, и там их...
Перестать, что значит вымирают? Вот они ассимилируются, смешиваются, но, кстати, не очень. И в Израиле основная проблема – это скорее евреи с Востока, те евреи, которые бежали в Израиль в 50-е, 60-е годы, когда из Израиля бежали арабы, а из арабских соседних стран бежали евреи. Это евреи, резко отличающиеся от европейцев, больше похожие на арабов, совершенно другие культурные традиции, очень восточные люди. И в этом смысле Израиль – это такой плавильный котел, который еще и не очень плавит. Но я надеюсь, со временем все устаканится.
А если посмотреть на тех же самых хасидов, но это очень такие люди, скажем так, видны издалека, что это, ну, не вчерашний китаец, условно говоря. Поэтому или не было желающих, или не очень хорошо принимали, скажем так.
Ну, как, ой, пан Сергей, послушайте, вот про хасидов я знаю буквально все.
Ну, давайте, вот. Давайте.
Я вам скажу.
Да.
Я знаю многих евреев, которые реальные потомки цадиков 18-19 веков, в том числе там Шнерсона. Вот. И они доктора физики, доктора химических наук. Ничего еврейского в них нету. Они не носят меховых шляп и лапсердаков. А вот те, кого нам так любят показывать, ну, как в комедии «Раввин Яков» с Луи де Фюнесом, вот, все те, кто населяют Нью-Йорк или отдельные регионы Израиля и Иерусалима, вы знаете, я скажу резко, но я потом по отношению к нам это выскажу. Uh-huh. Это реконструкторы. Это люди, которые часто пришли в иудаизм от нуля. Они сконструировали себе вот такую разновидность хасидизма, иудаизма. Они потому и имеют столько внешних отличий, что для них иудаизм – это не то, что внутри. Это относится mutatis mutandis, то есть вот с изменением всех параметров, и к православным. Если вы сегодня на улице в Москве увидите православную в платке на лбу, в длиннющей юбке, с четками в руках, твердо, 25 лет назад это была секретарь парткома, ну, какого-нибудь магазинчика. Вот. Я не знаю, как с этим в Украине и в Польше, но в Западной Европе, в Америке с этим значительно спокойнее. Там, где родители действительно верующие, нету акцента на внешнем. Идет внутреннее какое-то насаждение. Вот что могут дать родители детям, что они обычно дают. Вот. Собственно, возвращаясь к началу, любой родитель, верующий, неверующий, любому ребенку дает ощущение любви. Именно опыта любви недостает во всех возможных религиозных таких вот экстремальных семьях. Потому что там место любви занимает закон, занимает порядок, занимает форма, а не содержание. То есть мы здесь возвращаемся именно к тому, что более всего, ну, беспокоило, скажем, мягко Спасителя Господа Иисуса.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас сьогодні цікава тема, чи передається віра от, чи з покоління в покоління, саме от як спадок духовний. От що ви думаєте, так чи ні? Можете якісь ще запитання ставити оцю Якову, зокрема, отець цікаво відповість вам. 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-1860 і 093-323-73-18. Отец, смотрите, ну от подобно тому, що ми говорили з вами до того, як уйти чуть-чуть в сторону, скажем так, євреїв, ми говорили о том, що, може бути, віра також передається, як от в хорошому символі цього значення, як, наприклад, передається також і атеїзм, також, як передається, допустим, там какие-то хорошие черты характера, там, например, там дисциплина, да, там, которая вот есть у некоторых людей, которые предрасположены, да, до дисциплины, некоторые более творческие, да. Или же, например, передается вера, как та же, как мы говорили, о болезнях разных, да, там та же шизофрения, или как какой-то такой мутационный ген, да, который, к сожалению, от родителей, это генетиками также, в принципе, доказано, что некоторые передаются из поколения в поколение. Так почему же вера так может не передаваться на каком-то таком духовном уровне?
Потому что вера вообще не от человека. Вера от благодати, она дар Божий. Вера от слышания, сказано в Священном Писании. Но я вновь повторю слово «триггер». То есть некоторые, ну, как вот в химических реакциях, катализатор. Чтобы человек заговорил, рядом с ним должны быть говорящие люди. Иначе он будет Маугли, немой всю жизнь. Причем это именно в ранние годы. Если ребенок, выросший в волчьей стае, реальный Маугли, в 6 лет попадет к людям, момент упущен. Он не будет говорить. Mm-hmm. Никогда не научится. Вот. Но что до веры, то... Статистики у нас, наверное, нету, и слава тебе, Господи, но я думаю, что все-таки общий тренд такой, что каждый человек в период созревания проходит период сомнений. И это позитивно. Одни сохраняют детскую веру и прибавляют к ней взрослую, другие теряют детскую веру. И тогда уже и взрослую не получают. Многие люди, не имея опыта веры от родителей, получают веру просто от Бога во взрослом состоянии. Но я возвращаюсь по-прежнему. Вот чего не может дать детдом, чего не даст самый наилучший католический приют. Вот, это опыт родительской любви. Без этого все слова о Боге как отце остаются, ну, вы понимаете, вот есть глухие. Вот, я много с ними общаюсь, я общался. Вот, и если человек глухой от рождения, глухонемой, то все-таки это другая психология. Есть. И в этом смысле, как бы сказать, конечно, человек, вот, который вырос не у родителей, а в детдоме, он чего-то очень важного не имеет, вот, вот опыта по отношению к миру, даже не к Богу. То, что вот это только родители могут дать. Ну, естественно, если это любящие родители. Но если родители вместо опыта любви дают опыт угнетения, крика, команды, то это намного хуже, чем если в детдоме.
А давайте, отче, послушаем наших слушателей. Уже есть два звонка, как минимум. Вымкнуть бы ласка радиоприймач, мы вас слушаем. Так, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу!
Дуже дякую, отці, за цю передачу. Я з деякими віруючими говорю, вони, ну так, твердо кажуть, ні, віра по наслідству не передається. А я вам хочу сказати, за, от я син дуже старих родителей, і у мене старший брат, до Царства Йому Небесне, ну, на 26 років старший мене. И вот до моего рождения, ну, он много беспокойства, не буду рассказывать, а то отец Алексей говорит в таких случаях, вытягни дрючок из своего ока. И я відчуваю, что мои батьки дуже молились за мене до моего рождения. И вот я так, мой батько был надзвичайно верующей людиною, и я не знаю, що мій батько одержав від Бога, і що йому Бог дав. Но я відчуваю, що передалось дуже багато мені від батька, разом із віком його, із вірою. Дуже складне питання.
Угу, дякуємо, ми зрозуміли, обговоримо вашу тезу, йдемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу навіки.
Так, слухаємо.
Значить, отець Яков, мене інтересує, значить, в всякому случаю, до Нового року, прошлого року, паспорт, російський паспорт, в нього було 13 масонських символів.
Один я... Ой, це не в тему, дорогі слухачі, давайте по темі, про масонів, це наступні якісь ефіри. Так, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки?
Вимкніть, будь ласка, дорогі слухачі, вимикайте радіо, приймайте, одразу буду знімати з ефіру. Ще раз кажу, дорогі слухачі, вимикайте радіоприймачі, де жахливе ехо, і просто це унеможливлює спілкування з вами, на жаль, да, але така є правда. Отец, ну от, хотілося б, щоб ви откоментировали, наверное, первого нашого слушателя, который сказав буквально следующее, що очень ощущает, как ему от отца очень многое перешло на таком духовном уровне. Что скажете?
Ну, я тоже могу сказать, что собственно, самый, может быть, яркий пример для меня вот христианской семьи – это семья отца Александра Меня, где отец был неверующий, бухгалтер, совершенно светский человек, впрочем, иудей. Вот. А вот мама, которая приняла православие и ходила к катакомбному священнику, я ее знал несколько лет последних ее жизни. Это действительно была святая женщина. И то, что оба сына выросли православными, верующими, глубоко христианами, это, конечно, без нее бы этого не было. Наверное, они бы пришли к вере, я думаю, в подростковом или взрослом возрасте. Но, конечно, в общем, тут как бы сказать, люди часто спрашивают, ну, вот я вот там, почему бы мне не отложить вопрос о Боге до вот седых волос, когда я, значит, уже на пенсию пойду. Вот. Вы понимаете, ну, как бы сказать, быть с Богом – это такое счастье, что каждая лишняя минута – это хорошо. Поэтому лучше, чем раньше начнешь, тем лучше. Вот. И тут роль родителей, конечно, неоценима. Другое дело, что, к сожалению, часто... Вы понимаете, в чем риск христианского родительства? Земной отец, земная мать, они совмещают в себе образ Божий, но они совмещают еще в себе и земной образ, образ земной власти. И эти две ипостаси очень часто конфликтуют. Для меня эталон педагога, ну, великий украинский педагог Антон Семенович Макаренко. Вот, брат его, кстати, был священник, об этом мало кто знал при советской власти. Вот, и Макаренко писал, что вот его вся работа с сиротами – это легкая работа. Потому что дети в семье, они значительно более проблемны, чем любой беспризорник. Именно потому, что родители часто своей любовью неразумной портят детей так, как не испортит никакая подворотня. И мы этому видим массу примеров. И если родители верующие, то с медом может проскочить и ложка дегтя. Вот. Я счастлив, там, ну вот отец Александр Мень, вот вырос в христианской семье, ну, у христианской матери, ну, замечательно. Вот. Но я думаю, что и он проходил через период, ну, может быть, не сомнений, но тем не менее взросления в вере. И наша вера, она над нашими детьми, как покров Божьей Матери над Константинополем. Вот, в Константинополе там базар, суета, кто-то прячется, кто-то предает, кто-то разводится, кто-то крадет, а покров над всеми. И я думаю, что вот это мы должны давать нашим детям – безусловность любви. То есть я люблю ребенка не потому, что он вслед за мной повторяет «Отче наш». Если он будет сатанист, я все равно буду его любить. Если он будет наркоман, Чикатило, Казнократ, Янукович, я все равно буду его любить. Вот. Ну что делать? Это мой ребенок, я его люблю. Вот этот опыт безусловности любви мы должны давать детям. И можем.
Ну что ж, только подписаться под вашими словами. Идем далее. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава Иисусу Христу.
Навеки Богу слава.
Михаил.
Так,
вот я иногда после чего-то серьезного упрешься и никак не можешь выйти вот с этого угла. А иногда я слышу и даже у отца такие религиозно-философские выражения и размышления на эту тему. У меня есть вопрос такой. Религия — это, конечно, вера в богов и духов, но имеет она какое-то отношение к христианству? Христианство – это просто это образ жизни христианства. Это, мне кажется, как будто философия есть и мудрость. Мудрость от Бога, а философия от дьявола. Объясните мне, пожалуйста, это первое. И второе, не кажется ли вам, что вы чем-то похожи на своего крестного? Спасибо, Богу.
На своего крестного я, к сожалению, думаю, что не очень похож. Я похож как проповедник, потому что это все говорят и об отце Александре Борисове, и о других знакомых отца Александра Меня. Отец Александр Мень был такой яркий проповедник, что все, кто его слушал, и теперь сам проповедует, мы все в той или иной степени похожи на него интонациями, способом построения речи и так далее. И, в общем, я скажу, что я доволен, если я похож на отца Александра Мина, еще бы дотянуть. Что до религии? Вопрос в том, что мы вкладываем в термин. Традиционно толкование, которое давал еще Цицерон 2000 лет назад, что религия от слова «связь», это, кстати, неверно, видимо, вот, скорее от слова «читать», но это не принципиально. В общем, как мы определим? Я бы сказал, что вера – это содержание, религия – это форма, обрядовая часть веры. То есть это тот кувшин, без которого вера испарится, разольется и загрязнится. Поэтому быть верующим, но не становиться религиозным, можно, но опасно, потому что вера без религии, она уходит. Мы существа духовные, но живем в теле. Вот. И если мы лишаемся тела, если оно болеет, то страдает и дух. Другое дело, что, может быть, религия агрессивная по отношению к вере. религия принудительная. Но не надо такой религии, надо нормальную религию. Религия как интеграл веры. Не надо бояться и философии, потому что, ну, достаточно сказать, что в христианской истории, пожалуй, больше великих философов, чем в истории язычества, индуизма или буддизма. Собственно, современная философия, она вся прошла через христианство. Ничего сатанинского в этом нету. Без такого прохождения не было бы современной науки, без средневековой схоластики. Она сформировала тот взгляд на мир, который потом и по сей день реализуется в ученых исследованиях, когда истина ищется путем эксперимента. Вот это тоже наше христианское. Вот, поэтому не надо бояться религии, вот, а надо бояться агрессивности как в вере, так и в религии. Потому что формы и содержание не должны быть агрессивны. Вот, если по теме нашей программы, то я думаю, что ребенок, он ведь живет в мире, который первоначально ограничен родителями. Ну, лет там до... Ну, конечно, зависит, пойдет ли он там в ясли. Вот. Но все равно первые месяцы ребенок, родитель – это вся его вселенная. Это очень важно, это очень неплохо. Лучше бы в ясли ребенка, конечно, не отдавать, если есть возможность. Но затем ребенок вылупляется из семьи. И я думаю, что вот как родители должны дать опыт безусловной любви, они должны дать опыт свободы. Миссия родителя, как воспитателя в данном случае, она в том, чтобы подготовить ребенка к свободе от себя. К сожалению, слишком часто мы заедаем детей и, увы, лишаем их навыков свободы, а потом удивляемся, почему ребеночек 40 лет валяется на диване. Да потому что мы его туда вколотили, в этот диван.
Ну что ж, давайте послушаем еще слушателей. Слава Иисусу Христу, говорит, пожалуйста.
Алло.
Так, слухаем.
Здравствуйте.
Так, слухаем.
Вот могу привести вам три примера. Вот первый из них – это Гиммлер. Его отец был преподавателем богословия. Сам Гиммлер, конечно, христианином так и не получился. А вот его внучка, она вообще приняла иудаизм, чтобы хоть как-то извиниться перед евреями, потому что ведомство дедушки чуть их полностью не уничтожило. Как видите, что тут зависит все от воспитания. Если что и наследуется в семье, только разве что может традиция, может какие-то привычки, но все остальное идет от воспитания. Второй пример – те днепропетровские фаны Милы Йовович, которые для развлечения 20 человек убили. Там у одного, конечно, прадед работал, когда-то в харьковском ЧК расстреливал людей, но двое остальных, они просто, им это нравилось. Они привыкли получать такую информацию, насмотрелись таких фильмов, попробовали сами. И результат, как известно, напугал тогда всю Украину. Ну, а третий пример – это наша, так называемая, современная геройка Савченко, которую сейчас называют «Савчин зло», из-за того закона, который она приняла, что зэка выпускают из тюрьмы. Ее троюродная племянница из Хабаровска, которую 3 месяца назад арестовали за живодерство. Как видите, фамилии одинаковые, живут по-разному, но и дела одинаковые, кровь на руках у обоих. Поэтому наследуешь, что и наследуешь, только плохое, а хорошее надо воспитывать.
Отец, ваше резюме.
Ну, я, кстати, не очень помню, у Гиммлера разве сохранилась внучка. Мне кажется, ну, вы понимаете, если бы вера передавалась по наследству, если бы все зависело от воспитания, то история мира просто бы остановилась. Сын банкира был бы банкиром, сын портного был бы портном, сын грешника был бы грешником, сын праведника был бы праведником. Вот. И это была бы замершая реальность, в которой ничего с каждым поколением не меняется. Но мы знаем, что сын банкира часто художник, сын художника часто политический деятель. Я уж не говорю о свойствах личности. Здесь, конечно, мудрее всего экклезиаст заметил, что копишь для детей, а ребеночек-то совсем не на то потратит, на что ты бы хотел, чтобы он потратил. Все суета-сует, потому что наша забота о детях, она нужна, чтобы их вырастить, но дальше ребенок живет сам. У меня был такой момент, когда я подхожу к подъезду дома, где живу, вот, мне навстречу идет какой-то мужик такой, значит, плотный, крепко сбитый, вот, улыбается, я на него смотрю, вот, и думаю, что это он мне улыбается, это вообще как бы не мой вообще социальный-то слой. Вот, ну, видно, что человек такой, деловой. Вот. И вдруг у меня в глазах что-то щелкает, я концентрируюсь нормально, я вижу, что это мой младший сын. Вот. Момент отчуждения прошел. Вот. Но действительно, я думаю, что это был хороший от Бога опыт понять, что твои дети на самом деле совсем не такие, какими ты их себе воображаешь, какими ты их запомнил, когда носил на руках, менял им подгузники. Они уже давно особые, они личности, особенности их, не твои особенности. И это надо принять, и этому надо радоваться. Не хватало еще клонировать себя. Вот. Так что клонирование и непосильно, и не нужно. Потому что общение возникает там, где есть разность потенциалов. Не было бы света, компьютеров, радио, если бы был только плюс, положительный заряд. Должен быть и минус. При этом минус и плюс не несут позитивного и негативного значения. Мы разные. Это источник творчества, это источник вечности. Представим себе вечную жизнь, в которой все одинаково святые. Все будут разные святые. В грехе все одинаковые, а в святости все разные. Вот, только этим и интересно быть святым и жить вечно, иначе лучше уж в ад тогда убежать.
Сейчас делаем маленькую паузу в телефонных звонках, да, ну, потому что есть такие свойства, что тогда чуть-чуть уходим от темы вот очень далеко. Предлагаю нашим слушателям послушать это интервью, и через 10 минут мы опять вот будем принимать звонки в таком режиме нон-стоп. Отец, смотрите, ну, тут очень интересные нюансы, которые вы, как всегда, затронули. А ведь все упирается тогда в момент выбора, да? Ну, смотрите, вот в какой атмосфере, скажем так, вот, всеобщей благодати, вседесущей благодати родились там Адам и Ева. Да, можем покопать там, какие были у библейских мужей дети, как они свои семьи воспитывали. Да, то есть тоже можно сказать, что они воспитывали и передавали духовно того Духа Божьего, да, вот это была передача.
Да, да, передача. Вот особенно Каину передали, конечно, сполна.
Что?
Каину особенно передали сполна.
Но там был грех, и не было покаяния, если брать именно Адама и Евы.
Два сына, как два разбойника. Один благоразумный, другой нет. Два ребенка, один Авель, другой Каин. И вот с этого все и едет так и дальше.
Да, но Каин же тоже был верующий. Тут вопрос фанатического настроя и невосприятия, я так понимаю, некоторых моментов, скажем так, передалось, кстати, Авелю, этого Каину, какие-то вещи от родителей, тоже невосприятие, да, каких-то критики, какое-то невосприятие, не было раскаяния, но от родителей взял, да, когда сгрешил Адам и Ева, да, они не раскаялись оба, Адам стал на Еву пенять, она на змея стала пенять, так же и Каин, он тоже ушел, грубо говоря, в себя, да, но вот эта вот вера, вера не освобождает человека от греха, да, вот здесь на земле пока мы, то есть у нас нет того безгрешного состояния, но сама вера, да, ну что, сказать, что Каин не верил в Бога, понимаете, ну он верил в Бога, но какие у него с ним отношения были, да, а если мы возьмем вот золотые часы отцов церкви, да, там все друг с другом знакомы были, там Григорий Богослов, там Василий Великий, да, это же тоже там братья, да, то есть каким-то образом они тоже жили в этой атмосфере веры, вот первые годы христианства, там тоже с деда, прадеда это все каким-то образом передавалось, да, поэтому когда мы говорим о грешности, то это не исключает, что человек верующий, и эту веру как бы взял у родителя, да, а вот момент выбора, ну, Бог не может сделать выбор за человека, правильно, отче? То есть он может от этой веры отойти, он может избрать грех, может избрать грех, а не благодать и так далее, то есть, но веру-то он получил, и момент такой очень интересный мы находим, что вот в послании, кажется, до римлян, да, что Бог не забирает своих благодатей никак. Это там в моменте об избранности евреев говорится, кажется. Да, то есть мне кажется, что это благодать, это вот вера, да, которую он награждал некоторые целые семьи, да, вот он давал эту благодать веры там до 7-го, 8-го колена, он не забирал, да, то есть есть такое такое понятие, как благодать. Некоторой семье нету такой благодати, надо очень много к этому идти, а некоторым семьям он такую благодать давал. Просто на каком этапе какой-то сын отречется от этой благодати и скажет, безумен в своем сердце, нет Бога. Да, то есть удалось там нечистому к нему пробраться и посеять сомнения. Но это же другой момент, это же момент выбора каждого человека. Разве нет вообще?
Ох, что до неотменяемости избрания, о которой говорится в послании к римлянам, то здесь это учение направлено против тех, кто утверждал, что евреи потеряли расположение Бога, и уже спасение целиком перешло только к тем, кто принимает Христа Иисуса как Спасителя. Нет, говорит апостол Павел, обетование Божие неотменяемое. Но это некоторая тайна, добавляет апостол. И я с ним согласен. Я думаю, что здесь речь идет о том, что любовь Божия, она безмерна. Поэтому, принимая нас через веру в Спасителя, Бог принимает даже и тех, кто сознательно, часто, вполне сознательно отвергает мессианство Господа. Вот, потому что его любовь неизменна. Было бы странно с нашей стороны говорить, «О, ну если не обязательно верить в Христа, чтобы спастись, тогда я не буду верить». Зачем мне верить в Христа? Лишняя головная боль. Я ограничусь, мы верим в Христа прежде всего не потому, что без этого нельзя спастись. Мы верим в Христа, потому что мы полюбили Его в Духе Божием. Мы приняли Его сострадание, Его смерть ради нас в свое сердце, как событие нашей жизни. И куда мы от этой любви уйдем? Это не рынок, где отвешивают кусок и довесочек. Это живая жизнь. Поэтому от всего, что вы сказали, пожалуй, мне хочется больше всего критикнуть, извините, выражение «свобода выбора». Потому что человек не компьютер. Ну вот бывают роботы, которые двигаются, в общем, довольно аккуратно, они каждую секунду делают выбор, куда пойти. Вот у них есть датчики, они проверяют, где перспективнее и так далее. Но человеческая душа редко совершает выбор. Очень редко. Любовь как раз нас учит тому, что жизнь состоит не из выбора, а из творчества. Тот, кто выбирает, тот одно отвергает, другой принимает. Но это детство разума, детство личности, выбор. Вот. А зрелая личность, она творит, реализует в себе вот эту богоподобную способность творить. Мы вносим что-то в мир, чего в нем не было. То есть мы не выбираем добро и зло, а мы творим любовь. И благодаря этому вырываемся из тех, я бы сказал, часто таких вот сатанинских дилемм. Ну вот ты вот за кого там, за Януковича или за Путина? Я не хочу быть ни за того, ни за другого. Вот. Значит, надо что-то произвести, чтобы проблему выбора упразднить и на ее место поставить проблему выращивания чего-то. Собственно, это и происходит в браке. Те, кто любит друг друга, они не выбирают себе детей, они производят детей. Вот. И уже в воспитании они дают детям свою любовь. Это тоже ведь не выбор, какой будет мой ребенок. Это не от меня зависит. От меня зависит любить его так, чтобы он это знал. И чтобы я это знал. И уметь выражать свою любовь. Вот, наверное, как-то так. И вспомнился, кстати, чудный фильм Рязанова «Обыкновенное чудо», где, помните, главный герой, ты его играл, Леона, ну, один из главных.
По-моему, это Рязанов или Захаров. Вот я только...
А, Захаров, виноват, наверное. Вот, и там Леонов в роли короля говорит, ну, я, конечно, там люблю там рубить голову, но это у меня дедушка, любовь рубить голову. Вот, я люблю врать, но это у меня от бабушки. Бабушка любила врать. И так далее. Вот. В реальности все-таки... Потом, вы понимаете, мы живем, для нас есть папа, мама, ну, бабушка, дедушка. Вот. А сейчас мы живем в таких обстоятельствах, благодаря там интернету, грамотности. Ну, я знаю там всех своих дедов и бабушек, какие они были. Моя внучка, мои внучки знают, соответственно, уже 8 своих дедов. ну, прадедов, вот, а будет 16. На самом деле мы все потомки всех. Вы понимаете, большинство из нас, живущих сейчас на планете, вообще не оставит потомство, оно угаснет. На Земле 8 миллиардов, кажется, людей, но мы все в основном потомки, ну вот, жившие во времена Спасителя, большинство людей потомство не оставили. Генеалогические линии не очень многочисленны. Вот. То есть затухают линии. Но страшного в этом ничего нету. В конце концов, все это Адамы и Евы. Но опять же, это означает, что думать, что все, что в нас от предков, мы были бы одинаковые. А мы все разные. Потому что то, что делает нас собой, не произведено где-то на небесах в облачной такой кузне. Вот. И не сделано нашими родителями на кухне. Договорили и написали. Договорились, написали, что ребенок будет таким. Это каждый день опять совершается. В этом смысле наш главный отец и наша, в общем, главная мать – это Дух Божий, по-еврейски, кстати, женского рода.
Да. Тут правда. Руах, да, кажется? Ну что ж, а зараз знову переходимо до наших слухачів, пару дзвінків. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава Богу навіки.
Да, слухаємо.
Отець, дякую. До 16-го Нового року в Росії був паспорт бумажний. Я його лично в самих руках
держав. Ні, не про паспорти мова, вибачте, не про паспорти. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка. Да, слухаємо.
Це можна, я вже в ефірі, так? Да?
Вже в ефірі.
Спасибо. От я хотів спросити, от коли... написано, без веры Богу угодить невозможно. Вот такой порядок идет. Если уверовал человек, потом покаялся, я крестился. А вот сейчас как бы получается все извращено. Стараются как бы побольше крестить, а там уже как бы исповедь, что-то такое, и людей много неверующих, хотя считают себя верующими, но когда так подробнее с ними разговаривать, то они проявляют свои интересы. Ну, вот такое мое мнение.
Вы понимаете, конечно, любой священник мечтает, чтобы в церковь ходили люди глубоко верующие, не было формалистов, обряда веров, людей, для которых религия только приложение там, к месту жительства или к национальности. Вот я русский, я православный, а перееду во Вьетнам, стану буддистом. Вот, конечно, это было бы недурно, но потом вспоминаешь себя. Ну, какой я был верующий 40 лет назад? С одной стороны, это, конечно, была первая любовь, как сказано в Апокалипсисе, заря веры. Но с другой стороны, какой же я все-таки был сундук, мягко говоря, с навозом. Не то чтобы я сейчас стал лучше и святее, но, по крайней мере, я понимаю себе цену сейчас лучше, и поэтому не так задираю нос, как раньше. Вот. Вся наша жизнь показывает, опять к вопросу о благодати, что Бог не выискивает святых, чтобы сделать их святыми. Бог обращается к каждому. Он продирается через обряды веры. Продирается, ничего. Поэтому никого нельзя отпихивать. Вот. И не надо сильно противопоставлять верующих и обряда веров, людей веры и людей религии, как у нас уже прозвучало. Потому что и верующий может в какие-то моменты слабости редуцироваться, сократить себя до религиозного человека. И это нормально, для этого религия нужна. Вы понимаете, ну, вот ребенок, что могут родители дать детям? Вот. Родители должны дать детям привычку каждое утро чистить зубы. Вот. И тщательно чистить зубы. И каждый вечер тоже. Вот. Потому что я чищу зубы независимо от того, хорошее у меня настроение, плохое, устал я, в благодати я или без благодати, я чищу зубы. Спасибо, мама и дедушка, который был врач. Вот. Я думаю, что в духовной жизни обряды, религиозные поступки, вот каждое воскресенье в храм пойти, это как чистка зубов. Я могу очень устать, я могу оказаться в депрессии, могу впасть в уныние, но я все равно пойду в воскресенье в церковь. В каком-то смысле я поступлю механически, как обряды вер. Но лучше механически, чем не пойти.
Отец, я вот так вот, говоря с вами, вспомнил свидетельство многих священников, с которыми приходилось общаться. Я у них часто спрашивал, говорю, а почему вот вы там священником стали? Да, вот момент призвания, вот когда он произошел? И вы знаете, вот я у многих и священников, и епископов приблизительно вот такой вот ответ услышал. Они рассказывали мне, как когда была церковь подпольная, греко-католическая, ну и римо-католическую меньше трогали, но тем не менее особо на обоз не было представлено там в 60-е, 70-е годы, там эти все КГБ, все слежки, ну мы это все знаем. Так вот, они рассказывали, что каким-то образом, ну, Святой Дух пронзал сердце и голову, и все, когда они вот в каких-то хатках, каких-то там мазанках видели Евхаристию, да, а до этого, когда просто вот они в семье, в квартире, там ребенок 3-4 года вставал на колени, ему давали в руки розарий, да, четки такие, четки, и они молились там вместе. Эти четки были там, не знаю, из риса или там из гречки, и там кто на что фантазии хватало, и они молились. И потом, когда видели Евхаристию, приходили домой и тоже, так бы, так сказать, игрались Евхаристию, там каким-то образом инсценировали воду, у которой есть вино, там брали хлеб, там какое-то белое одеяние на себя надевали, как священники, да. И этому всему способствовали родители, да, которые вот это все рассказывали, показывали, объясняли, да, то есть, а сами родители были очень верующими, да, то есть очень много молились, очень много вот этого всего было, и вот эти священники, которые ими стали уже впоследствии всего, рассказывали, что самое лучшее такое вот предание им дали или отец, или мать, или бабушка, да, молитвенная, вот то, что дали. Но бабушка сейчас не тема нашей программы, а вот что касается отца и матери, да, которые вот, вот таким вот образом как-то катехизировали детей, говорили, сами пребывали в этой атмосфере, конечно, запомнилось вот мне. Вот что здесь можно сказать? Это такое совпадение, да? Или же действительно тут можно говорить о каких-то вещах, но которые только все-таки могут передать своим родителям, своим детям родители, да, вот таким образом, что оно с их нутра шло, с их естества. То есть они сами были уже каким-то образом преосуществлены, да, родители, мне так кажется. То есть тот, Господи, прости, но то, что уже они рождали, да, это уже было, ну, преображенный ребенок и предрасположенный, скажем так, на более духовное чадо, нежели те, которые родители грешные, да, вот, вот так вот как-то мне так кажется. Да, если долго держать там какой-то материал в растворителе, да, на некоторых этапах нашей жизни, приблизительно на 90% мы, дай Бог, чтобы мы очищались, то все-таки к концу жизни там уже начинает что-то там, не скажу, что белеть, но каким-то образом там где-то что-то просматриваться. Если такой материал дает вот плод ребенка, да, то этот ребенок уже будет каким-то образом почище, более что-то видеть, чувствовать, осязать, чего-то такого более духовного хотеть и так далее, того, тому подобное. Вот в этом плане мой к вам вопрос.
Вы знаете, как историк, я мог бы вам еще больше подобных случаев рассказать, включая жития святых. Вот. В Священном Писании у нас достаточно примеров того, как родители еще до рождения ребенка дают обет, если ребенок родится, посвятить его Богу, то есть чтобы ребенок стал священником, служить при храме, скорее всего, не даст даже при этом потомство, вот, ну, как он предтеча, то есть его потомство духовное. обычай широко распространился, особенно в Европе, в Западной, пожалуй, Европе, хотя и в Византии. Он был в средние века, когда одного из детей специально посвящали Богу с тем, чтобы он стал священником, а часто и монахом. И ребенок с юных лет жил, обычно это к мальчикам относилось, зная, что ему суждено жить именно как монаху или священнику. Иногда даже таких детей, собственно, отдавали в монастырь, ну, буквально в 3-4 года. Вот. И ребенка принимали, и он знал, что он всегда будет в монастыре. Но, с другой стороны, вы понимаете, и девочек отдавали вот так вот в монастырь, потому что за кого их выдать? За крестьянина нельзя, а аристократов на всех не хватит. Вот. И монастыри часто основывались именно как такие пансионаты для дочерей аристократов. Они, конечно, были верующие, молились, но все-таки говорить о том, что это вот вполне подвиг благочестия, трудно, и не случайно этот обычай исчез вместе с этими монастырями. Потом, я прямо скажу, вспоминается шутка Ксенофонта, который, поглядев в своем языческом храме на обеты, на вативные подношения от тех, кого спасли дельфина, спросил, а где подношения от тех, кого дельфина не спасли? Вот. Большое количество детей, которых родители готовили к служению церкви, выросли атеистами, а часто и богоборцами, во всяком случае, в 20 веке. Сколько священников отреклись и не только от служения церкви, но даже и от самой веры. И это были священники из семей потомственного духовенства, которые веками служили алтарю Божию. Это трагедия 20-30-х годов.
Момент воли здесь нельзя применить, отец, то, что мы с вами говорили.
Но свободы можно.
Да, свободы воли, да.
То есть... ну вот вы сказали про святых отцов, потому что вчера у нас ведь был, ну, у нас по старому стилю был собор Василий Великий, Григорий Великий, Анзел Тауст. Вы еще сказали по-украински, вспомним золотые часы отцов церкви. Я напрягся, потому что по-русски это звучит как часы патриарха. По-русски надо было бы сказать, вспомним золотые времена отцов церкви. Золотых часов их не было. Вы понимаете, они далеко не все были дети верующих родителей. И это не первые годы христианства, это уже, пардон, там 350-й год, 370-й год. Как раз драма 4-го столетия, после того, как император Константин сделал христианство разрешенной и даже поощряемой религией, что огромное количество людей из язычества стали идти в церковь. Появились карьеристы, потому что это стало выгодно, это обеспечивало придворную карьеру. Вот. И в этом смысле большинство отцов церкви были из новообращенных. Но тут же 4 век дает пример блаженного Августина и его матери Моники. Но смотрите, а что дала Моника блаженному Августину? Он же ведь вырос, воспитание было христианское, а потом он стал манихеем. У него появилась сожительница, мама очень переживала. Вот. Но все-таки дожила до момента, увидела, как сын стал христианином, настоящим и епископом позднее. То есть я думаю, что вот это вот пример того, что родитель может дать сыну. Даже если ребенок вырос и, по видимости, отходит от того, что я бы хотел, чтобы ему было и кем бы он был, все равно последнее слово за Богом. Значит, потерпеть. Вот. Я умру, а после моей смерти ребенок, может быть, вот именно благодаря моей смерти он переменится. А я сейчас потерплю лучше, в надежде на будущее. Потому что свидетельство о Христе – это свидетельство терпения прежде всего. Действительно, Господь терпел и нам велел.
А, отец, смотрите, у нас буквально 4 минуты остается, да? Мое резюме, вот, ну, как бы… Ну, такое краткое. Мне так показалось, что есть вот, к чему я вел на протяжении всего эфира, что есть определенная предрасположенность, да, к вере, которую могут дать родители. А то, что ребенок может не пойти по пути веры, но это объясняется наличием у него свободной воли. Да. Что в этой, скажем так, теории, ну, скажем так, у вас вызывает, скажем так, смятение и недоверие, и, скажем так, прегрешение вот в этом все?
Ну, смятение у меня ничего не вызывает, кроме войны. Да и то, в общем-то, нет, война у меня вызывает смятение. Это вот, это трагедия, это ужас, это кошмар. Вот. А то, что ребенок из верующей семьи вырос атеистом или неверующим, ну, тоже я еще буду из-за этого смущаться и волноваться. Тем не менее, вы понимаете, может быть, я так слишком по-православному говорю, но главное, что мне дает Господь, это сознание своих грехов. Я, конечно, каюсь и так далее, но все равно я живу, сознавая, что Горбатова могила исправит. Даже смерть Спасителя не сделает меня из вспыльчивого человека, ну, каким-то Платоном Каратаевым, таким тихим и кротким. Это уже въелось в плоть и кровь. Тем не менее, я надеюсь, что Господь меня и таким примет, и я знаю, что Он меня и таким любит. Вот. Поэтому я бы хотел и мечтал, чтобы мои дети или там внуки стали служителями церкви, чтобы они проповедовали Евангелие, чтобы для них дедушка был не просто вот, о, дедушка был священник, да какой-то там еще какой-то такой нетрадиционный, катакомбный, альтернативный. Вот. Конечно, я бы хотел, чтобы вера и у них была, и я делаю, что могу для этого. Вот. Но еще больше я хочу, чтобы дух смирения в них оставался. Вот. Вера приложится. Но есть многое, что существует помимо веры. И вот это мы тоже должны, как родители, давать. Не зацикливаться только на вере, иначе мы вырастем ханжей. Любовь ко всем людям без исключения. Вот опыт, который верующий человек может дать своему ребенку. Я люблю не только верующих, а всех. И смысл веры именно в этом. И если ты потеряешь веру, но будешь любить всех, то Бог, невидимый для тебя, остается с тобой. Угу. В этом моя надежда за неверующих людей.
Отец, вы как можете подтвердить, что, ну, генеалогия, она, ну, я не скажу, что определяющая, но очень важна, да, с какого ты рода. Ну, иначе бы мы не читали в Евангелии такой длинный список, откуда пошел Иисус Христос, например, да, то есть это было определенное очищение для Сына Божия.
Да, ну, генеалогию здесь... генеалогию Спасителя преувеличивать не надо, тем более у двух евангелистов они выполняют роль такую историосовскую. У Матфея это деление на поколение, которое показывает, что Иисус – это второй Адам, у Луки, что Иисус – это второй Авраам. То есть это скорее поэтическая метафора. Но понятно, что Господь зачат от Духа Божия. Древо Иисеева, то, что он потомок Иисея и Давида, это способ выразить нашу веру в то, что кроме тех государств, которые входят в ООН, есть государство Христа, и мы в этом государстве через крещение граждане и через веру все служим этому государству прежде всего. Мы его резиденты. Вот. Что до генеалогии, то вспомним апостола Павла, который ведь был Савл, а потом в благодарность к римлянину, язычнику, который ему помог, принял римское имя. Мы все дети Божьи. Вот наша все-таки основная генеалогия. Эта генеалогия преображает любую земную генеалогию, и она является решающей. И в крещении мы умираем для своей семьи, для наших предков, и возрождаемся в Духе Божьем. Значит, не оставлять того и приобретать новое.
Mm-hmm. Но здесь бы и аминь сказать, но как послесловие нужно проинформировать, какая у нас тема на следующую программу. Отец, прошу.
Ой, тема на следующую программу. А что делать с христианином во время войны?
Что делать с христианином или христианином?
Нет, с христианином. С христианами понятно. Убивать и убивать. Мы для этого и Бог созданы. Вот. Но сейчас вот я вновь и вновь возвращаюсь к войне, которая идет между Украиной и Россией. Вот, и пытаюсь понять, вот действительно, вот в чем миссия христианина во всей этой ситуации? Отличается ли она от миссии просто вот патриота? Я думаю, что отличается.
Супер тема. Отец, без преувеличения, спасибо вам огромное за эту программу. Ця програма має назву «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, постійний ведучий Іваницький Сергій. Дякую вам, дорогі, і огромне спасибо вам, отець Яков. До нових встреч в ефірі.
Спасибо вам, пан Сергій. Всіх благ.